В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Участники кампании «Это тебя касается» предложили парламенту Грузии пакет законодательных поправок.
Мы вносим дополнительные регуляции для того, чтобы власть во время избирательного периода не могла спонсировать разные проекты, которые могут повлиять на выбор избирателя.
В Сухуми в воскресенье в первом избирательном округе прошли повторные выборы в парламент.
Уже в первом из трех участков округа, который мы посетили к 10 утра, бросалась в глаза активность избирателей. Люди шли на выборы своего депутата как на праздник.
В Южной Осетии кадровые перестановки коснулись Государственной службы охраны де-факто республики.
Я считаю, что это ненужная структура. В военное время еще, может, и нужна была, но сейчас ее целесообразность сомнительна.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин вступил в должность президента России. Продолжаются протесты в Москве, десятки задержанных. В столице Азербайджана произошли стычки между сторонниками оппозиции и полицейскими. Владимир Путин вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце Путин принес присягу главы государства. На церемонию были приглашены 3000 человек, в том числе члены правительства, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, участники предвыборной кампании Путина, дипломаты, священники, деятели науки и культуры. Владимир Путин в третий раз занял пост главы государства, на этот раз не на 4 года, а на 6 лет. Ушедший президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, займет пост премьер-министра. В Москве около 200 оппозиционеров направляется от Чистопрудного бульвара в сторону улицы Ильинка, рядом с которой располагается здание администрации президента. Протестующие идут без плакатов, лозунги они не выкрикивают. В понедельник, в день вступления Владимира Путина в должность президента, сотни людей вышли на протестную акцию «Белый город». Они прошли по Тверскому бульвару к Пушкинской площади, однако на саму площадь их не пустила полиция, задержав несколько десятков человек. Затем оппозиционеры рассредоточились по центру Москвы, и часть из них собралась на Чистых прудах, где также прошли массовые задержания. Среди тех, кого посадили в полицейский автобус, оказались политик Борис Немцов и правозащитник Лев Пономарев. В интервью «Радио Свобода» они подчеркнули, что сотрудники МВД действовали жестко и не объясняли причин задержания. А в Новопушкинском сквере сегодня собрались сторонники Владимира Путина. Эта акция не была заявлена, однако полиция не мешала ее проведению. После вчерашних столкновений между полицией и участниками марша миллиона в центре Москвы за медицинской помощью обратились 47 оппозиционеров. Такие данные привел Интерфаксу источник в столичных медицинских кругах.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов. За него проголосовали более 18 миллионов человек. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, более 48%. Франсуа Олланд стал вторым социалистом главой французского государства после установления Пятой республики в конце 50-х годов. Он пообещал пересмотреть условия участия Франции в Европейском пакте финансовой стабильности и изменить социально-экономическую политику правительства. Также ожидается, что Олланд объявит о скором выводе французских военнослужащих из Афганистана до конца нынешнего года. Мировые лидеры поздравили лидера социалистов с победой на выборах президента Франции. В столице Азербайджана Баку сегодня произошли стычки между сторонниками оппозиции и полицейскими. Это произошло в самом центре города, рядом со зданием Бакинской мэрии, где оппозиционная общественная палата проводила пикет в знак протеста против ограничения свободы собраний, передает Фарид Арифоглу.
В Баку произошли стычки между сторонниками оппозиции и силами полиции в самом центре азербайджанской столицы, рядом со зданием бакинской мэрии, где оппозиционная общественная палата проводила пикет в знак протеста против ограничения свободы собраний. Вот уже 5 лет власти Баку отказываются санкционировать митинги оппозиции в центре города и предлагают проводить их на окраине столицы, рядом с нефтяными промыслами. Оппозиция расценивает это как нарушение свободы собраний. Около 150 активистов оппозиции прошли маршем по центральной улице Баку независимости, скандируя лозунги «Свободу в отставку», «Свободу узникам совести». Однако они были остановлены усиленными нарядами полиции близ здания мэрии. Полицейские стали разгонять участников пикета, задерживая наиболее активных. В бакинской полиции опровергли информацию о задержанных, а разгон акции мотивировали тем, что она не согласована с городскими властями. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Сирии начались парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности. Статья о монополии на власть правящей партии БААС была исключена из Конституции в прошлом году после начала массовых протестов против режима президента Башара Асада. По официальным данным, на 250 мест в парламенте претендуют более 7 тысяч кандидатов от 7 партий. Ведущие оппозиционные силы, несмотря на это, призвали к бойкоту голосования. Оппозиция назвала его пародией на выборы и заявила о формировании так называемого альтернативного парламента. О бойкоте парламентских выборов заявили и живущие в изгнании сирийские оппозиционеры. Выборы проходят на фоне ежедневного насилия, несмотря на режим прекращения огня. Каждый день из Сирии поступают сообщения о вооруженных столкновениях между правительственными силами и оппозицией. Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли бывший президент страны, лидер демократической партии Борис Тадич и глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня, за 5 месяцев до парламентских выборов, 35 организаций, участвующих в кампании «Это тебя касается», внесли в парламент Грузии пакет законодательных поправок. Изменения касаются избирательного кодекса, а также деятельности средств массовой информации в период предвыборной кампании. Над темой работала Нона Суварян.
Пакет законодательных поправок регламентирует деятельность политиков, чиновников и СМИ во время избирательной кампании и в день голосования. Актуальность инициативы участников кампании «Это тебя касается» возросла после того, как парламент Грузии принял закон, значительно ограничивающий финансирование партий. В результате правящая партия оказалась в более выгодном положении, и без того нацдвижение неоднократно обвиняли в использовании административного ресурса. Глава международной прозрачности Грузии, как Гигаури, считает, что поправки могут изменить ситуацию.
Эти поправки направлены против злоупотребления административным ресурсом. Мы вносим дополнительные регуляции для того, чтобы власть во время избирательного периода не могла спонсировать разные проекты, которые могут повлиять на выбор избирателя.
Именно поэтому НПО настаивает на том, чтобы официальная предвыборная кампания стартовала не за 2 месяца до выборов, а с 1 июня. Таким образом, механизмы ограничения административного ресурса могут быть задействованы за 5 месяцев до выбора. Особое внимание НПО уделяют и деятельности СМИ в период избирательной кампании. Например, согласно поправкам, операторы кабельных телеканалов теперь не смогут, составляя пакет, произвольно исключать из него те или иные национальные каналы. Дело в том, что именно так был перекрыт путь к зрителю для телекомпании «Девятый канал», принадлежащий оппозиционеру Бизани Иванишвили. Согласно внесенным сегодня в парламент поправкам, в законодательстве Грузии может появиться новый термин – скрытая политическая реклама. Таким образом, представители НПО надеются изменить сложившуюся практику, когда в информационных выпусках или развлекательных шоу можно видеть только лица членов одной известной партии. Изменения также могут коснуться нынешней системы мониторинга СМИ. Редактор газеты «Резонансия» Лаша Тугуши считает ее неэффективной.
Поэтому мы считаем, что результаты мониторинга должны стать предметом обсуждения для тех органов, которые обязаны контролировать его результаты. В данном случае это Национальная комиссия по коммуникациям и избирательная комиссия.
Власти, по мнению Лаша Тугуши, обязаны способны реагировать на факты нарушения средствами массовой информации избирательного законодательства. НПО также требует усовершенствовать процедуру подсчета голосов на выборах. Участник кампании «Это тебя касается» Ираклий Малашвили считает, что можно предотвратить фальсификацию результатов голосования.
Число избирателей, которые пришли на выборы, должно быть документально зафиксировано до того, как начнется подсчет голосов, чтобы потом не было возможности внести коррективы. Это серьезно помешает фальсификации результатов подсчета голосов.
Бюро парламента зарегистрировало пакет законодательных поправок, передав их на рассмотрение в Комитет по юридическим вопросам. Председатель этого комитета Павлик Кублашвили пообещал детально ознакомиться с инициативой НПО. Политик напомнил, что у него уже есть опыт сотрудничества с участниками кампании «Это тебя касается». 17 февраля эти общественные организации уже внесли в парламент пакет поправок к закону о политических объединениях граждан. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии кадровые перестановки коснулись Государственной службы охраны де-факто республики. Это элитное подразделение создавалось под личным контролем экс-президента Эдуарда Кокойты. Нынешний президент Леонид Тибилов освободил от должности прежнего начальника госохраны Эльбруса Габаева, человека, известного своей личной преданностью Кокойты, и назначил на этот пост Мурада Гучмазова. По мнению местных экспертов, на этом кадровая чистка в рядах госохраны не закончится. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Госохрана. Эта структура создавалась под личным контролем Эдуарда Кокойты. Официально для охраны госучреждений и высокопоставленных лиц государства. Неформально – личная гвардия, готовая выполнить любой приказ, если потребуется надавить на политических оппонентов. Многим из оппозиции пришлось лично убедиться в боевой выучке госохраны. Среди них и председатель оппозиционной народной партии Роланд Хилихсаев.
Я более чем уверен, что в октябре прошлого года, когда меня задерживали в городе Цхинва, когда меня просто отрубили прикладом, то это были сотрудники госохраны. Это была Нива, и я знаю, что на этих Нивах разъезжает госохрана. Просто номера сменили, и все, и вот занимались этим разбоем против собственного народа. И эти ребята то же самое бесчинствовали, когда был взят кольцо дом Джамбулата Тердеева. Но среди них у меня были знакомые, это простые рядовые ребята, которые туда шли, чтобы просто получать зарплату. Их отбирали в госохране и потом смотрели, если он способен был на подлость и идти против народа, то они его более плотно задействовали. Если нет, то он просто по рядовым служил просто и все.
Вопрос, что теперь делать новому президенту Леониду Тибилову с этой структурой, которая на протяжении многих лет была всецело предана его политическому оппоненту, за что и пользовалась особыми привилегиями. Можно ли доверять команде, многие из которой, возможно, были связаны особыми отношениями или даже обременены особыми обязательствами перед его политическими противниками? Не превратится ли в один прекрасный день эта охрана в конвой? Юго-осетинский эксперт Тимур Цхавребов считает подобные опасения напрасными.
У нас нету клановости, поэтому можно сказать, что сменив ключевые фигуры, госохрана станет так же преданно служить Тибилову, как до этого другим. Другое дело, что я считаю, что это ненужная структура. Военное время еще, может, и нужна была, но сейчас ее целесообразность сомнительна. Она только раздражает людей. Это были люди над законом.
И тем не менее, по информации осведомленных людей, около трети личного состава госохраны не станут служить новому президенту, они намерены покинуть службу. Сотрудники госохраны, отвечавшие за личную охрану президента, отработали в день инаугурации, и больше их рядом с Тибиловым никто не видел. Самого Леонида Тибилова охраняют те же парни, что и во время предвыборной кампании. Иногда личная охрана усиливается бойцами ОМОНа. У премьера Ростислава Хугаева тоже свои телохранители, не из числа госохраны. Что это, если не сомнение в надежности структуры, оставшейся в наследство от Эдуарда Кокойты? С личным составом должен будет разобраться новый командир Мурат Кучмазов, председатель Союза ветеранов афганской войны, человек весьма авторитетный в военной среде. Активно поддерживал Тибилова в период предвыборной кампании. Говорят, он долго открещивался от этой должности. Наверное, понимал, что ему предстоят непростые решения по личному составу. По мнению местных экспертов, новому командиру было бы намного проще справиться со своими обязанностями, если бы он убедил своих подчиненных, что теперь они будут служить республике, а не лично новому президенту. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
столице самопровозглашенной Республики Абхазия в первом избирательном округе в воскресенье прошли повторные выборы в парламент. По предварительным данным, убедительную победу одержал кандидат в депутаты Беслан Эшба, набрав почти 57% голосов. Парламентские выборы в республике состоялись 10 марта, но в первом избирательном округе они оказались недействительными в связи с низкой явкой избирателей, рассказывает Рустам Зантария.
Первый избирательный округ по выборам депутатов Народного собрания стал единственным в Абхазии, где явка во время выборов 10 марта не преодолела необходимые 25%. Поэтому повторные выборы в первом округе – это своего рода экзамен на зрелость как для самих избирателей, так и кандидатов в депутаты.
К этому испытанию новорайонцы отнеслись более чем серьезно. Уже в первом из трех участков округа, который мы посетили к 10 утра, бросалась в глаза активность избирателей. Люди шли на выборы своего депутата как на праздник, шли семьями, как говорится, и стар, и млад. Несмотря на поток, избирательная комиссия работала слаженно, без нареканий со стороны наблюдателей.
Уже 200 с чем-то проголосовали в данный момент в этом участке. Везде я вижу, что активность очень хорошая. Молодежи идут, пожилые люди.
Явка на этот раз замечательная, уже проголосовало 200 человек. Я думаю, выборы сегодня у нас состоятся.
Полную уверенность, что явка преодолеет необходимый 25-процентный барьер, выразил и председатель участковой комиссии Заур Канджария. Ну а сами избиратели уверены, что от избранного депутата будет зависеть благополучие района в целом.
Я думаю, с его помощью у нас район станет чище. Наш район станет более благоустроенным.
На втором участке округа, расположившемся в здании 5-й школы, избиратели образовали небольшую очередь. Но и здесь к процессу голосования ни у кого из наблюдателей от кандидатов претензий не возникло.
Выборы проходят хорошо, никаких нарушений нет. Люди идут активно. Проходят выборы успешно, активная явка людей. Все нормально.
Как говорит председатель комиссии Лиана Хварцкая, стоило только открыть двери участка, и народ просто повалил на выборы.
На 9.00 у нас уже проголосовало 100 человек, а сейчас на 11.30 у нас 200... Сколько? 300 с чем-то.
Третий участок округа также бил рекорды явки без каких-либо нарушений в ходе голосования, о чем в один голос говорили наблюдатели и председатель комиссии.
Замечаний нет, идет все спокойно, люди приходят, очень большая явка, то есть уже часов 10 явка достаточно высокая. Выборы состоятся точно, потому что явка очень хорошая.
На данный момент выборы проходят без происшествий. Сейчас на этот минут уже проголосовало 202 человека.
С утра мы переживали, что явки не будет, а получилось, мы не успели открыть участок, сразу же люди с паспортами идут.
Сейчас уже начало 11-го, около 10% проголосовало. Никаких споров, никаких нареканий.
Уже к вечеру стало известно, что явка далеко перешагнула необходимый барьер, в чем, впрочем, никто и не сомневался. Избиратель пришел на выборы, пришел с надеждой.
Надо всегда жить хорошо и чувствовать у себя дома. И дорогу делать, чтобы люди ездили спокойно.
Надо изменить всю экономику, всю систему Абхазии. Надеемся на этих людей.
Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Заключенные исправительного учреждения номер 17 в городе Рустави прекратили голодовку, но продолжают выдвигать прежние требования к Министерству юстиции и правительству Грузии – пересмотреть дела тех, кого они называют политическими заключенными. Подробности у Темура Кигурадзе.
10 заключенных прекратили акцию протеста ровно в 12 часов ночи в воскресенье. Это первые из запланированных 5 акций протеста, о которых объявили осужденные. Арест некоторых из них, в особенности Вахтанга Моисая и Милора Вачнадзе, в свое время вызвал большой резонанс в грузинском обществе. Первого осудили на 20 лет лишения свободы за шпионаж в пользу России. Второму дали 4 года, обвинив в мошенничестве. Впрочем, ни один, ни другой не считают себя виновными, как и многие другие обитатели 17-го блока, и называют себя политзаключенными. Согласен таким определениям и участник молодежного движения сопротивления Шота Чохонелидзе, которому удается держать контакт с осужденными.
Я не хочу,
Вчера политзаключенные объявили о голодовке, знак протеста против того, что происходит в стране. Они обещают, что такие акции станут перманентными. Мы, участники молодежных организаций, всячески поддерживаем политзаключенных и вместе с ними требуем пересмотра всех дел.
Шота Чахунолидзе также добавил, что не случайно акция была назначена на 6 мая. В этот день, День Святого Георгия, в Грузии чествуют полицию. Напомнили о себе и сами участники акции. Вчера Вахтанг Майсай и Милор Вачназе сумели дозвониться в студию «Эхо Кавказа».
По сегодняшним данным МПО Грузии и международных правозащитных организаций насчитывается 92 человек, признанных политзаключенными. Этим протестом мы хотим привлечь внимание к проблемам политзаключенных Грузии и мирового сообщества и дать наглядный пример обществу Грузии, как надо бороться с кровавым режимом, даже находясь в тюрьме.
Впрочем, сам кровавый режим голодовки, похоже, не заметил. Представители власти не считают необходимым комментировать и появление еще одной политической организации, созданной теми, кто считает себя узниками совести. Политические заключенные Грузии в защиту демократических ценностей. Адвокат осужденных Натия Каркатадзе в разговоре со мной не стала скрывать, никакой реакции от властей, собственно, и не ждали. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности и представителей дипломатического корпуса. Цель достигнута, поэтому акцию прекратили. Но впереди еще 4, указывает адвокат.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь думал, что эта борьба ведется только ради тех 10 человек, которые объявили голодовку. Созданная организация будет представлять интересы всех политзаключенных Грузии, в том числе и тех, кого пока таковыми не признали.
Натия Каркатадзе, впрочем, не стала отрицать условия содержания заключенных. Приемлемые, они находятся в хорошей физической форме. Администрация тюрьмы даже пошла навстречу их требованиям и позволила всей группе отбывать срок в одной большой камере. Однако сравнительно мягкие условия пребывания в местах не столь отдаленных никак не могут сделать приемлемым неправосудный приговор, считает адвокат. Тэмур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Каждый год 6 мая осетины Трусовского ущелья молятся в одном из трех главных осетинских святилищ Таранджелос, расположенном на вершине горы в Казбекском районе на территории Грузии. В эпосе осетин Нарты Каджита есть предание о том, что Бог пролил три слезы, каждая из которых стала святилищем. Затем, как происходило традиционное моление уроженцева ущелья в этом году, наблюдала Жанна Тарханова.
Разговорилась с одним из старейшин Трусовского ущелья Урузмагом. Даже его прадед не мог точно сказать, сколько веков храму Таранджелос. Каждый год 6 мая служители культа поднимались в святилище и возносили молитву Всевышнему. В храме оставляли шашлык из барашка, три пирога и чашу с пивом. Осенью его двери запираются до следующего года. Если к тому времени в чаше остается пиво, значит год будет урожайным и мирным. Что сейчас происходит со святилищем Урузмага? Маг не знает. Говорит, что частыми гостями в ущелье стали грузинские священнослужители. В Трусовском ущелье грузины не жили. Не было там и грузинских церквей. Старейшины опасаются, что осетинские языческие святилища будут разрушены, а вместо них в ущелье будут построены церкви. С 2006 года население осетинских сел не может вернуться домой. 6 лет назад была закрыта грузино-российская граница. Жители осетинских аулов социально-экономическими и родственными узами связанные с Северной Осетией, переезжали на зиму в Россию. Даже при советской власти в ущелье не было газа и электричества. Зимой скотоводы Трусовского ущелья перегоняли свои стада из Казбекского района на пастбище в Северную Осетию. После закрытия границы и они не смогли вернуться домой. Затем последовала августовская война. Малочисленные осетинские села и подавно обезлюдили. Жизнь в ущелье угасла. Как рассказали мне уроженцы Трусовского ущелья, после отмены визового режима Грузии, уроженцев ущелья, пытавшихся вернуться домой, на контрольно-пропускном пункте Казбеги подвергли разделению на чистых и нечистых. Некоторым осетинам удается проехать в Казбекский район, но посетить опустевшие осетинские селения Трусовского ущелья грузинские власти запрещают. Люди лишены возможности даже увидеть, что стало с их домами, имуществом. На въезде в ущелье стоит контрольно-пропускной пункт, а вся прилегающая территория объявлена приграничной зоной. Пограничный пост стоит у селения Четырш, перекрывая путь к 20 остинским селам. Рес, Цоцолта, Суатис, Четойтакау, Харатакау. Созырко Кудзеев родился в селении Реш Трусовского ущелья. Рассказывает, что с махевцами, местными грузинами, конфликтов не было даже в годы осетино-грузинского противостояния. Но в последние годы осетин тихо и бесшумно вытеснили. Созырко после 2008 года два раза выезжал в Грузию, но в село Рес он проехать не смог. В прошлом году летом Созырко Кудзеев вместе с остальными жителями обратился с письмом к руководству Казбекского района с просьбой предоставить им специальные пропуска для посещения ущелья. Однако из Тбилиси пришел отказ. «Наши проблемы не решаются, может быть, потому что Саакашвили о них не знает», разводя руками в стороны, говорит старик. Реплика вызывает дружный смех у его односельчан, говорит житель селения Рес Асланбек.
«И там наверху его место. Со всего ущелья люди туда собирались вот сегодня».
В разговор вступает уроженец селения Шватиш Алан.
А мы знаем 100%, что там грузины и скот держат, даже азербайджанцы там проживают, всех пускают. Только именно осетинам и именно трусовским и кобнинским нету для дороги.
Незаметно начинает темнеть. Солнце садится за неприступные скалы Даряльского ущелья. Прямо на лужайке у военно-грузинской дороги осетины танцуют шимд, чтобы в ритмах национальной мелодии обрести надежду на возвращение. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В Армении прошли выборы в парламент. Большинство в парламенте получила партия президента Сержа Саргсяна. В новый парламент Армении прошли также 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство получила республиканская партия. Свыше 44% голосов избирателей. Рассказывает журналист армянской службы «Радио Свобода» Георг Стамбулцян.
ОБСЕ выступило с заявлением, и оно довольно такое размытое в том плане, что они, насколько мы поняли, все они очень высоко оценили предвыборную кампанию, заявив, что был полный плюрализм, особенно в телеэфире, все партии были представлены. Про день выборов они сказали, что было, в общем-то, организовано очень неплохо, но очень сильна критика в адрес действий ЦИК в плане опротестования вот, результатов, потому что они говорят, что то, как эти протесты обсуждаются, и как они становятся юридическим неким процессом, это все, по их мнению, разрушает всю систему вот, протестования этих выборов. Та цифра, которую выдает Центральная избирательная комиссия, то есть 44% за республиканскую партию, она так высока и, в принципе, по мнению многих наблюдателей, не очень достоверна, потому что, в принципе, получается, что остальные партии, они набирают ничтожное количество голосов, не считая процветающей Армении, которая набирает 30%, но они тоже, судя по всему, недовольны. А что касается малых партий, то получается, что титульная оппозиция в лице Армянского национального конгресса всю ночь балансировала на грани прохождения 7% барьера, который нужен для того, чтобы альянс партий попал в парламент. И только в последние часы они преодолели 7% барьер. Остальные партии, и Дашнакцион, и Наследие, которая вот считается такой самой прозападной партией, и которая, в принципе, в течение этой предвыборной кампании считалась фаворитом в том плане, что у них были очень неплохие финансовые возможности, к ним благоволили провластные СМИ, и всем казалось, что они наберут довольно значительное количество голосов. Они, в принципе, набрали столько же, сколько и в 2007 году, и они теряют мандаты. Плюс была партия законности, назвалась Оринат Еркир, которая известна тем, что в 2008 году в течение одного дня переметнулась из лагеря оппозиции в лагерь власти, и все считали, что после этого она стала, как бы, как они выражались, политическим тропом, но они тоже преодолевают 5% барьер, и многие считают, что это лакмусовая бумага этих выборов. То есть, если они проходят, значит, и были серьезные фальсификации. Можно считать, что это общая картина. И получается, что по мандатам республиканская партия получает 72 мандата в 131-местном парламенте, что им позволяет фактически формировать правительство без каких-либо коалиций, занимать все позиции спикера парламента. То есть, им уже нет нужды блокироваться с кем-либо. А остальные партии, то есть, уже находятся в состоянии такой глухой оппозиции.
Рассказывал журналист армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалцян. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. Время региональных новостей, с которыми вас ознакомит Любовь Баматова.
Несколько десятков сторонников оппозиции провели 7 мая акцию перед мэрией столицы Азербайджана, протестуя против нарушения свободы собраний. Оппозиция недовольна выделенным ею мэрией Баку местом проведения акции, площадкой автошколы на территории поселка Баилова, считая его неприемлемым. Как сообщает корреспондент Иорегнум, участники акции совершили шествие к зданию бакинской мэрии, скандируя по пути в отставку свободу. Полиция остановила участников акции в непосредственной близости от мэрии в переулке рядом с экономическим университетом. Несмотря на противодействие полиции, оппозиционеры озвучили свои лозунги. По словам заместителя начальника сабаильской полиции Кемала Алишева, никто не задержан. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Дадаплицкара, район Кахети, утром в понедельник, 7 мая, говорится на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи. По данным центра, эпицентр землетрясения был в 1 километре от села Земакеди. Еще одно землетрясение было зафиксировано у грузино-азербайджанской границы вечером в понедельник, 7 мая. Магнитуда, по предварительным данным, составила 4,9. Сообщила новости Грузия представитель Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи. По данным центра, первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в Загатальском районе Азербайджана, в 25 километрах от границы с Грузией. Далее последовали несколько артишоков магнитудой от 3,9 до 4,5. Подземные толчки ощущались и в Тбилиси. Результаты исследования качества, поступающей в Цхинвали питьевой воды, позволяют говорить и о ее несоответствии санитарным требованиям. Об этом ИАРЕС сообщила председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Кочева. В соответствии с результатами исследования, которые проводили наши специалисты, качество, поступающее в Цхинвал по водопроводным сетям питьевой воды, по бактериологическим показателям не соответствует установленным требованиям. 89% случаев, по химическим в 35%. Такую воду нельзя употреблять без предварительного кипячения, сказала Кочева. Руководитель комитета также отметила, что эпидемиологическая ситуация усугубляется постоянными перебоями водоснабжения города. Лидер лейбористской партии Грузии Шалва Натилашвили в понедельник, 7 мая, от имени политического совета оппозиционной политической организации поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Москве прошла инаугурация Владимира Путина. Зачищенные от населения улицы столицы России, такого Москва еще никогда не переживала. Передает Данила Гальперович из Москвы.
Длинный бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов ехал по пустынным московским улицам. Пожалуй, никогда раньше во время мероприятий такого рода основные магистрали Москвы и подходы к ним не очищали от публики так жестко. Многие наблюдатели связали это с волной протестов, уже второй день вспыхивающих в разных местах российской столицы. Этим же обстоятельством, возможно, объясняется и изменение обычного маршрута кортежа. Он сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем, как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот Кремля. Сразу после того, как Владимир Путин прошел по залам Кремля под аплодисменты приглашенных на церемонию, с прощальным в качестве президента словом выступил Дмитрий Медведев.
Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим.
На этих словах Медведева Владимир Путин, стоявший у него за спиной, досадливо поморщился, слегка закусив губу, но быстро принял бесстрастный вид. После речи уходящего президента началась главная часть церемонии – присяга и выступление нового главы государства. Путин, чеканя слова, произнес присягу и стал читать третью в своей карьере инаугурационную речь.
«Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан».
Несколько слов благодарности нашлось у Путина для Дмитрия Медведева.
«Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания. Дееспособное и развивающееся государство, прочная экономическая и социальная база, активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева».
Впервые с 2000 года в инаугурационной речи были использованы слова «демократия» и «демократический». Эта лексическая новость тоже была расценена многими как знак того, что власть вообще и Путин в частности не могут не обращать внимания на происходящее в стране в последние полгода. Однако эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверена, что небольшое изменение риторики ничего в данном случае не значит. И действия российских властей говорят гораздо красноречивее их слов.
Я думаю, что настоящая инаугурация президента Путина состоялась не сегодня. Она состоялась вчера. Она состоялась на Якиманке, на Болотной, на Каменном мосту. А что же касается инаугурации в кремлевском формате с выбранной публикой, то ее можно характеризовать двумя словами. Во-первых, сюрреализм, а во-вторых, бесстыдное лицемерие. Сюрреализм продемонстрировали, собственно, организаторы церемонии. У них не хватило воображения отказаться от съемок широкоформатных и съемок с вертолета. Вертолет ведь показывал совершенно пустую Москву. Всю площадь вокруг храма Христа Спасителя, подъезды к Кремлю, нет ни одного человека, окна закрыты. Как будто нейтронная бомба выжгла все вокруг. Что касается лицемерия, то оба члена тандема очень много говорили о демократии. И вот когда они говорили о демократии, о гражданском обществе и о гражданских правах после того, что произошло вчера, это может свидетельствовать лишь об одном – о возвращении России в черненковский период.
После всей довольно напряженной церемонии новому президенту, видимо, нужна была какая-то разрядка. В одном из залов Кремля он вдруг остановился на красной ковровой дорожке и начал беспорядочно пожимать руки людям, некоторых из которых он явно не знал даже в лицо. Получив таким образом заряд обожания и нарушив плавное течение церемонии, Владимир Путин уже выглядел гораздо более счастливым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Во Франции, между тем, объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов. За него проголосовали более 18 миллионов человек. У его соперника Николя Саркози более 48%, рассказывает Гия Нерадзе.
До последнего момента сторонники Николя Саркози не теряли надежду, но, увы, победу одержал Франсуа Олланд, социалист. Сторонники Саркози считают, что их кандидату не хватало буквально чуть-чуть, чтобы переломить ситуацию, ведь последние дни разрыв между соперниками стремительно сокращался. Надо сказать, что на протяжении почти четверти века французские социалисты не выигрывали на президентских выборах. И таким образом Франсуа Олланд после Франсуа Миттерана стал вторым президентом-социалистом в истории Пятой Республики. За него проголосовали 52% избирателей. Николя Саркози набрал только 48%. Словами трудно описать, что творилось в штаб-квартире социалистов после публикации первых результатов. Счастлив, что Олланд победил. Я скажу: Саркози, до свидания.
Саркози, вы подготовьте.
Это невероятный день, историческая минута. Кричали счастливые сторонники соцпартии. Франсуа Олланд обратился к французам краткой речью с площади Бастилии, как ровно 31 год назад его политический наставник Франсуа Миттеран.
Devant vous, je m'engage à servir mon pays.
Я не знаю, слышите ли вы меня, но я вас услышал. Услышал ваше желание перемен, ваши надежды, и хочу выразить всем вам благодарность, что позволили мне стать президентом республики.
Merci, merci à tous.
Сказал Олланд. Николя Саркози признал поражение и поздравил соперника.
Je partage vos idées. Je partage vos convictions.
Франция получила нового президента республики. Это выбор. Выбор демократический, республиканский. Франсуа Олланд – новый президент Франции, и его следует уважать. Я становлюсь обычным гражданином, как все. Я только что говорил с ним по телефону и хотел бы пожелать ему удачи перед лицом испытаний. Напоследок скажу, что я старался изо всех сил защищать французов. Я вас люблю. Спасибо.
Vous êtes la France éternelle. Je vous aime. Merci. Merci.
Сказал Саркози, и его сторонники минут 10 скандировали его имя. Останется ли Саркози в большой политике, остается неясным. По французским законам, за бывшим президентом закреплено пожизненное место в Конституционном совете, аналог Конституционного суда. Однако, воспользуется ли уходящий глава государства этим правом, неизвестно. Хотя, как говорят аналитики, признавший свое поражение Саркози будет рассчитывать на реванш правых в ходе парламентских выборов, которые состоятся всего через месяц. И при этом добавляют, что главными причинами поражения правых на президенциале стали антисарказизм, то есть недовольство электората лично Саркози, и экономический кризис в зоне евро. С другой стороны, французские политологи отмечают, что на плечи нового президента Олланда ляжет бремя ответственности за экономическое возрождение страны. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
И возвращаясь к событиям в Грузии, где сегодня утром произошло сильное землетрясение. По данным Центра сейсмологического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков магнитудой 5,7 баллов был зафиксирован в районе Дедуплистхару в регионе Кахетхи. Значительные толчки были зафиксированы и в Тбилиси. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Сегодня многие тбилисцы получили возможность узнать, что на самом деле означает выражение «земля уходит из-под ног». 19-летняя Анна рассказывает.
Я лежала, я ничего не делала. Я просыпалась как раз в это время, чтобы пойти в университет. Было страшно, потому что окна и люстра так шатались. И вот, поэтому было страшно. А то так, чтобы подумала бы, что-то с нами случится, то нет.
Все еще нервничая, вспоминает Анна о своих утренних переживаниях. Потрясение испытали тысячи людей. Больше всех досталось обитателям многоэтажек. Георгий, квартира которого расположена на 16 этаже, делится своими впечатлениями.
Стены вдруг начали гудеть. Я вскочил, но тут же вспомнил, что спускаться по лестнице не имеет смысла. Схватил свой лэптоп и стал искать информацию в интернете, параллельно стараясь сохранять спокойствие. Все шаталось, из шкафа выпало несколько книг. Я успокоился, как только узнал о расположении эпицентра, что подземные толчки не вызвали нигде сильных разрушений.
Центр сейсмологического мониторинга Грузии зафиксировал землетрясение в 8:40 утра. Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов. Эпицентр оказался в районе Дедуплисхаро. Однако, как отмечает глава Института геофизики академик Томас Чалидзе, на самом деле сегодня случилось сразу несколько землетрясений.
Была серия землетрясений. Самое сильное произошло в Азербайджане, в 25 километрах от границы Грузии. Думаю, именно эти подземные толчки почувствовали в Тбилиси утром. Чуть позже слабые, но все-таки хорошо ощутимые землетрясения произошли уже в Дедоплисхаро и в Руставе почти одновременно.
Томас Чалидзе с сожалением отметил, что все эти районы известны как сейсмически активные, однако сейсмологи не в состоянии предсказывать землетрясения, как синоптики погоду. К счастью, разгул стихии не привел к жертвам и серьезным разрушениям. И хотя многие тбилисцы испытали шок, никто из них не посчитал нужным обратиться за помощью к агентству по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, ведомству Тимура Гиургадзе из-за проливного дождя всю ночь пришлось работать в чрезвычайном режиме.
Самая большая проблема была на улице Бухаидзе. Двухэтажный аварийный дом частично обрушился. Живущих там людей мы своевременно успели эвакуировать. Были несколько случаев затопления подъездов и подвалов, и спасательные группы откачали воду. В двух местах машины застряли в воде, и мы помогли им выбраться. В основном вызовы были незначительными.
Говорит глава агентства по чрезвычайным ситуациям. Но у жителей Восточной Грузии еще в течение нескольких дней будет шанс столкнуться с капризами погоды. По прогнозам синоптика, 8 мая из-за обильных осадков уровень рек поднимется до критической отметки. Однако специалисты спешат успокоить. Половодье не обернется стихийным бедствием. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии все еще спорят, какого числа праздновать День Победы, 8 или 9 мая. На эту тему жителей Тбилиси опрашивала Олеся Вартанян.
Вообще, вот есть разные источники в истории, которые вот признают как 8. Это исходя из событий, которые происходили. Ну, раз принято, пусть будет 9-е. Никаких проблем я не вижу.
Я считаю, что не следует менять день. Надо отмечать, как и раньше. Это традиция, которую, по-моему, терять нельзя. Следует отмечать так же, как раньше.
У нас принято 9-го. Я думаю, не нужно отступать от старых традиций.
Смысловая нагрузка этого праздника, она изменилась за эти годы?
Для меня не изменилась. У меня отец участник войны. И все это в нас живет. Мы через все это практически... Я лично не прошла, но прошел мой отец, который очень много рассказывал. Это нельзя забыть. Это невозможно забыть.
Вы чувствуете, что забывается?
Ну, для современных вот молодых кузнечиков забывается. А для нас, вот нашего старого поколения, нет. Как-то очень легко живет современная молодежь.
Это так идет из поколения в поколение. Как наши предки отмечали, в тот же день надо отмечать и нам.
А вы довольны тем, как отмечают этот праздник?
Вроде так же отмечают, как и другие дни. Я никак не отмечаю. Для меня это обычный день.
Как вы считаете, когда следует отмечать День Победы? 8 или 9 мая?
Не знаю. Как хотят, так и
для вас нет никакой разницы?
Какая разница? Один день там туда или сюда.
Неважно.
Неважно.
А во Франции когда было?
Ну, я не знаю, во Франции 8-го отвечают.
8-го, да? Ну, тогда 8-го.
Почему?
Потому что я француз.
Когда-нибудь видели, как здесь отмечают День Победы?
Ну, когда ребенок был, да. Я был маленьким, когда привезли этот солдат незнакомого. И был пионером. И как-то там стоял, и какой-то кошмар. Я этого чувствовал, что какой-то, не знаем кого, хороняем, но это я был очень маленьким, так что остался такой, как сюрреалистический кино.
Как вы думаете, когда следует отмечать День Победы? 8 мая, как в большей части Европы, или 9 мая, как было раньше?
Ну, какое имеет значение? Мы привыкли к 9 мая, поэтому в этом ничего страшного я не вижу.
Как-нибудь изменилось отношение к этому празднику вот с годами? Как вам кажется?
Возможно, изменилось, но я, например, считаю, что те, которые погибли, они защищали свою родину. Не имеет это значения, я считаю, там коммунисты или кто это были.
Ну, у нас правительство все делает по-европейски, или, по крайней мере, хочет, чтобы было бы по-европейски все у нас, но думаю, что не стоит, потому что 9 мая все-таки у нас раньше так праздновали 9 мая, и думаю, что лучше будет, если останется 9 мая, а не 8 мая.
А как ты лично отмечаешь?
Я сама не отмечаю никак, и думаю, что никто не отмечает. Да, только ветераны, думаю, как-то.
Это была рубрика «Голоса». Жителей Тбилиси опрашивала Олеся Вартанян.
Голоса.
В Музее этнографии немецкого Гамбурга в рамках ежегодной конференции, посвященной странам и народам Кавказа, прошел День Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
В абхазскую делегацию, возглавляемую президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского абаза народа академиком Тарасом Шамба, входили председатель партии экономического развития Абхазии Беслан Будба, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Юрий Анчебадзе, советник президента Всемирного конгресса Беслан Кубахия, автор ряда книг по истории Абхазии Александр Непрошин и другие. В музее собралось около 200 человек, приглашенных на конференцию. Для участия в форуме, кроме представителей абхазо-абазинской диаспоры ФРГ, из Берлина, Франкфурта на Майне, Штутгарта и так далее, прибыли гости из Нидерландов, Швейцарии, Франции, Люксембурга, Болгарии. Директор музея Вольф Кёпке отметил, что первые и очень положительные впечатления об Абхазии и ее народе у него сложились много лет назад. Первая такая встреча здесь была организована в 1993 году, когда Гамбург посетила группа абхазских долгожителей со своей концертной программой. И тогда, как и сегодня, было очень трудно проводить мероприятия такого типа, ведь Абхазия является горячей точкой. Один немецкий госчиновник даже сказал: «Ваше мероприятие мешает процессу урегулирования конфликта мирным путем». Выступивший с ответным словом Тарас Шамба, поблагодарив Вольфа Кёпке за организацию форума, посвященного Абхазии, отметил, что президент Республики Абхазия Александр Анквап приветствовал эту поездку и передал ему, что всегда будет рад видеть вас, господин Кёпке, гостем Абхазии в любом качестве. Председатель абхазской диаспоры из Штутгарта Джахангир Эшба прочел на немецком языке отрывок из романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», а представитель диаспоры из Гамбурга Тимур Нарток – отрывок из романа Фазиля Искандера «Сандро и Щегема», где повествуется об основателе курорта в Гагре, принце Альденбургском, после чего аудитория тепло приветствовала родственника последнего, герцога Хуно фон Ольденбурга, проживающего в Германии в городе Кисдорфер-Вольт. Все участники конференции были очень благодарны одному из ее главных организаторов, представителю Республики Абхазия ФРГ, языковеду, кандидату филологических наук Хибли Амичба, которая не только выступила с докладом, но и обеспечивала синхронный перевод с немецкого на русский и абхазский языки и обратно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Взгляд из» и нашего постоянного автора из Ростова Владимира Голышева.
Пока россияне, хлюпая носами расквашенными в ходе вчерашней бойни в центре Москвы, смотрят по телевизору трансляцию инаугурации «Сами знаете кого», грузинские официальные лица озаботились благополучием народов Северного Кавказа. В свое время Швунгер, Вяземская, товарищ Пеструхин и товарищ Шаровкин предлагали профессору Преображенскому потратить полтинник в пользу голодающих детей Германии. Он отказался. Думаю, парламенту Грузии следует последовать его примеру. Государственная стратегия по отношению с народами Северного Кавказа – это документ, который в России вызывает, если не гомерический хохот, то, по крайней мере, кривую хмылку. Сейчас объясню почему. Начнем с серьезного, с исторической части. Грузия собирается содействовать научным изысканиям северокавказских историков по такой животрепещущей теме, как этнические чистки и геноцид в составе Российской империи и Советского Союза. Дело хорошее. Главное при этом не забыть о том, что Грузия была составной частью и того, и другого. А значит, она несет свою долю ответственности и за Кавказскую войну в XIX веке, и за депортацию народов в веке XX. Не лишним будет напомнить и о том, что решение о депортациях принимал грузин Джугашвили, а грузин Берия притворял их в жизнь. Что же касается страданий чеченского народа в ходе двух последних войн, тут впору хвататься за калькулятор. Впрочем, калькулятор тут бессилен. Сколько денег утекло из российского федерального бюджета на компенсации, различные целевые программы, тайна сия велика есть. Рамзан Кадыров шутит. Не знаю, откуда берутся деньги. Аллах дает. Щедрый Аллах уже превратил Грозный в кавказский Дубай с фантастическими небоскребами и самой большой в Европе мечетью. Щедрые грузины грозятся обеспечить режим благоприятствования для северокавказских бизнесменов. Ну разве не смешно? В прошлом году северокавказский бизнесмен Сулейман Керимов купил для махачкалинского футбольного клуба «Анжи» звезду Барселоны, камерунского нападающего Самуэля Этоо. Всего за 120 миллионов евро. Другой северокавказский же бизнесмен Зиудин Магомедов получил подряд на реконструкцию Большого театра. Полный список таких северокавказских бизнесменов, обласканных путинской медведевской властью, займет не одну страницу. В условиях тотальной коррупции такое взаимодействие гарантирует баснословные прибыли. Чем Грузия собирается привлечь этих пресыщенных людей? Вы хоть знаете, что такое откат? А как грамотно распилить миллиард долларов, выделенный на уборку снега летом? Куда же вы тогда прете со своим суконным рылом в северокавказский калашный ряд? Еще более нелепое предложение о летних лагерях для северокавказских детей. 2 года назад ровно такие северокавказские дети по Волжье, все причем борцы-разрядники, отдыхали в лагере на побережье Черного моря. Оставили они после себя избитый персонал, чудом отстоявший забаррикадировавшихся в палатах девочек-подростков. Не изнасиловали. И на том спасибо. На днях состоялся суд. Обвинительные приговоры получил персонал лагеря. Ни один северокавказский ребенок с упругими бицепсами не пострадал. Хорошенько подумайте, нужны ли вам такие туристы. Единственный разумный пункт в документе – помощь в борьбе с произволом северокавказских князьков. Действительно, они творят в своих республиках дикие беззакония. И привлечение внимания мировой общественности тут более чем уместно. Единственное препятствие – высокая смертность у северокавказских правозащитников, независимых журналистов и гражданских активистов. Так что вы поторопитесь. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Взгляд из...
И последний материал нашей программы. Согласно предварительным данным, победитель президентских выборов в Сербии в первом туре не определился. Никто из 12 кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, рассказывает Ая Куги.
Во второй тур президентских выборов, который состоится 20 мая, прошел действующий президент Сербии, лидер демократической партии Борис Тадич и лидер националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Отставший от него, возможно, лишь на 1%. Прогнозируется, что во втором туре больше шансов на победу у Бориса Тадича. Николич и Тадич борьбу за президентский пост ведут уже в 4-й раз. И до сих пор всегда в первом туре побеждал Николич, а во втором – Тадич. Похожая ситуация сложилась и на выборах в парламент Сербии. Лидирует также прогрессивная и демократическая партия. Моральными победителями выборов многие считают социалистическую партию Сербии и ее лидера Ивицу Дачича, бывшей партии Слободана Милошевича, которая показала третий результат. Правда, партия-то в значительной мере реформировалась и теперь похожа на многие европейские партии левого толка. Вот как результаты сербских выборов комментирует директор Белградского центра новой политики Владимир Тодорич. Есть несколько неожиданных результатов. Первая неожиданность заключается в том, что обе ведущие партии набрали меньше голосов, чем ожидалось. Ведь предрекалось, что каждая из них получит от 27 до 30 и даже больше 30% поддержки избирателей. Но получили они намного меньше. Это, вероятнее всего, последствия успеха социалистической партии, которая на прошлых выборах получила 7% голосов, а теперь набрала более 16%. То же касается и выборов президента. Похоже, Дачич забрал голоса у всех своих главных соперников, но больше всего у Томислава Николича. Вторая неожиданность состоит в том, что довольно много голосов оказалось рассеяно из-за того, что многие партии не преодолели 5-процентный барьер. Если подтвердятся предварительные результаты, то среди них сербская радикальная партия. Пока еще не подсчитаны голоса сербских избирателей, проголосовавших в Косове, и поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что влиятельная в 90-е годы вторая по силе в Сербии радикальная партия, лидер которой Воислав Шешли находится под судом Международного трибунала в Гааге, не прошла в парламент. Специалисты полагают, что кабинет министров составит демократическая партия Бориса Тадича вместе с социалистической. Социалисты входили и в предыдущий состав правительства, но теперь они в состоянии потребовать даже пост премьер-министра. Общее мнение местных аналитиков таково. Курс Сербии после выборов существенно не изменится. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. С вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.